Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре пятница, 25 марта 2016 года. Скоро начнется пожароопасный период. В целях недопущения различных возгораний стоит напомнить жителям об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Гражданам-нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 15 до 30 тысяч, юридическим лицам от 400 до 500 тысяч. За уничтожение или повреждение имущества по неосторожности предусмотрена уголовная ответственность, штраф, обязательные либо исправительные работы. Если в результате пожара травмирован или погиб человек, то наказание будет вплоть до лишения свободы. В пожароопасный период продолжается работа с населением, подворовые осмотры, беседы в образовательных учреждениях, сообщили инспекторы ОНД по Сладковскому району. Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сообщает, 15 марта текущего года на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Казанская со стороны Республики Казахстан прибыл микроавтобус Volkswagen с пассажирами. В ходе проведения пограничного контроля данного микроавтобуса и следующих на нем лиц выяснилось, что число посадочных мест в транспорте меньше, чем количество пассажиров. За данное правонарушение водитель привлечен к административной ответственности в размере 1000 рублей по части 1 статьи 18. КоАП РФ. Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Данный гражданин нарушил не только режим в пункте пропуска, но и правила перевозки пассажиров, предусмотренные ПДД. О ситуации были проинформированы сотрудники ГИБДД, в связи с чем на водителя микроавтобуса были наложены дополнительные административные санкции. Рождественский сельский дом культуры 20 марта открыл свои двери, приглашая жителей села на отчетный концерт творческих коллективов и вокалистов. Участники должны были показать все, чему они научились в течение года. Вместо жюри и зрителей, а их аплодисменты – оценка исполненных номеров. Открыла концерт Елена Григорова стихотворением о родной деревне, которое написал Владимир Александрович Шидин. Своим душевным исполнением песен порадовали зрителей вокальная группа «Сибирячка», дуэт «Родные напевы» Николай и Сергей Кошелевы. Яркие краски внес в творческое действие программы коллектив «Карамельки» с танцами «Детство» и «Ромашка». Вызвали особое восхищение выступления юных дарований Любы и Ангелины Дейкиных, а также Ивана Якусика. Завершением программы было исполнение всеми участниками песни «Большой хоровод».
Актуально. Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, 21 марта состоялся первый ЕГЭ по математике базового уровня. В нем приняли участие 11 человек. Экзамен прошел в спокойной, доброжелательной атмосфере. Всего в Тюменской области в досрочный период в едином государственном экзамене примут участие 108 человек, 89 выпускников прошлых лет, 19 человек из числа обучающихся вечерних школ и учреждений среднего профессионального образования. Экзамен пройдет по 13 предметам. Самыми массовыми экзаменами будут русский язык 36 участников экзамена, математика профильного уровня 49 участников,
физика – 26 участников. В преддверии досрочного этапа проведения экзаменов в Тюменской области были проведены пробные экзамены для выпускников школ. А также 19 марта в рамках областного форума «Большая перемена» с целью преодоления психологических барьеров и стереотипов состоялся имитационный ЕГЭ, в котором могли принять участие родители выпускников. Имитационный экзамен был максимально приближен к реальным условиям проведения экзамена. На выбор предлагалось пройти экзамен по одному из четырех предметов – русский язык, математика, обществознание, английский язык. Проведение мероприятия позволило снять напряженность со стороны родительской общественности по процедурным и техническим вопросам. Отметим, что технической новинкой этого года является использование в пункте проведения ЕГЭ таких технологий, как печать контрольно-измерительных материалов КИМ в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ. Во всех пунктах проведения экзамена ППЭ будут присутствовать общественные наблюдатели, в том числе за порядком на экзамене будут следить представители общественной организации «Российский союз молодежи», что поможет сделать процедуру проведения экзаменов еще более открытой и объективной.
Развитие АПК.
Ветеринарное обслуживание животных имеет важное значение. Профилактика и предотвращение заболеваний – это залог того, что на личном подворье граждан будет содержаться здоровый скот, давать здоровое потомство и приносить стабильный доход хозяевам. На эту тему наш сегодняшний разговор с ветеринарным врачом частного сектора Сладковского сельского поселения Адамом Амхадовичем Висурхановым. Адам Амхадович, вы обслуживаете Сладковское сельское поселение. Сколько лет работаете в этой должности?
Именно в этой должности. Я работаю 2 года. До этого работал в СПК «Таволжан», его «Бизон». Работал лет врачом и главным ветеринарным врачом. Уже стаж у меня 10 лет в плане ветеринарного врача.
Вы сейчас назвали 2 предприятия, которые являются флагманами. «Бизон» сейчас у нас не работает, а СПК «Таволжан» продолжает очень плодотворно функционировать. То есть опыт работы набран хороший, потому что там и элитный скот, ведь так?
Практика. Это практика нужна. Ветеринарный врач должен работать с животными, а не с бумагами. Поэтому очень многое опыта мне дано было, потому что в день было очень много сделано, много плодотворной работы. Естественно, после этого я уже мог работать на частном секторе. Но там уже другие нюансы, потому что у хозяина это его корова, любимая. С ней надо аккуратно погладить. И чаще даже приходится самого хозяина успокаивать, что все нормально, что животное выздоровеет, только не нервничать.
А какие именно услуги вы оказываете?
Спектр услуг у нас большой, полностью все лечение ветеринарное, как у крупнорогатого скота, так и свиней. Сейчас вот собачек, кошек лечим. Скота именно в Сладкового мало стало, и в основном работаем. Приходится очень много импортных собак у нас, животных, кошек, поэтому не все всегда знаешь. Сразу в интернет заходишь, что-то новое посмотреть, пересмотреть, новые лекарства. Плюс искусственное семенение потихонечку осваиваем. Люди привыкают, тоже понимают, что нужно это.
Что касается искусственного семенения, сейчас это очень актуально, везде пропагандируется. Вы проходили какие-то специальные курсы?
Да, в Ишиме 2 недели. Я как специалист уже был готовый, поэтому для меня 2 недели это достаточно. Естественно, если человека взять обычного, то это надо 3 месяца учить, потому что для него это азы, работа с гормонами, половая система самок, самцов, это для него впервые. Я всю эту программу университета знал. Для меня самое главное было именно техника, отработать именно непосредственные техники, потому что одна ошибка и все, животное не осеменилось. Одна небольшая ошибочка, хотя бы маленькая даже такая, даже неправильную температуру выставил и все, и животное не принялось.
Насколько активно пользуются именно этой услугой?
Она уже давно, сколько уже, более 10 лет искусственного у нас осеменения. У нас есть ассиминаторы в Лопазном, в Минжинке, поэтому это не новость. Вызывают в основном люди те, кто уже попробовал, уже телят получил. Естественно, там много нюансов. Вызывают, например, какая-нибудь стоит маленькая коровочка, теленок. Ее нельзя искусственно осеменять, потому что она не сможет вынести. вынести плод, который весит 40-50 килограмм. А если и выносит, то просто невозможно будет его туда извлечь, и это будет большая проблема, в первую очередь, для хозяина. Поэтому приезжаешь, не просто делаешь работу как искусственный ассиминатор, но смотришь на это как врач и сразу объясняешь хозяину, что вот эту вот корову мы сможем осеменить, а вот эту вот давай не будем, чтобы не было проблем.
Вы сказали, что вы обслуживаете Сладковское сельское поселение. На другие территории не приходится выезжать?
Конечно, ездим. Ведь служба сильна своей дружбой. Ездим в Майку, в Александровку, Минжинку, везде. Где-то у коллег проблемы, звонят. Обязательно приезжаем, помогаем. Так же, как и они нам помогают. Поэтому, а как без этого? Никак. По всему району обязательно ездим.
Перед тем, как сегодня договориться с вами о встрече, вы сказали, что выезжаете в одну из деревень Сладковского района, чтобы взять кровь у животных, в частности у коров. Это что-то плановое или это просьба была?
Это и плановое. Мы берем кровь не только на диагностические заболевания лейкоз и бруцеллез, но и берем кровь, отвозим в Тюмень, исследуют иммунитет на наличие от заболеваний, которых вот мы делаем прививки, и они изучают, какой процент иммунитета, сработала вакцина или не сработала вакцина. Может быть, вакцина неправильно сдозировал, или смотришь, низкий иммунитет, тогда надо вот в этой деревне поработать еще раз побольше допрививать. Но мы ящер в основном, это самое опасное заболевание в мире, ящер именно, обязательно с ним работаем, потому что мы входим в приграничную зону, буферную зону с Казахстаном, и здесь мы, как бы сказать, примем на себя, если что-то удар. Сладковский район, вот Казанский район, здесь мы прививаем это данное заболевание.
А сейчас мы коснулись лейкоза. В данный момент во многих населенных пунктах, сельских территориях, ну не только нашего района, но и многих других, проблема заболевания лейкозом, вирусоносителями являются коровы. Люди, кто-то соглашается оздоравливать свое стадо, кто-то нет. Когда вы выезжаете, берете кровь, каким-то образом проводите беседу, пытаетесь агитировать на то, чтобы все-таки оздоравливать скот?
Да, проводим, и работа идет. Очищаем. У нас есть, как водим, пилотный проект наш район. И очень много деревень очистили от вирусоносительства, от лейкоза. Это не пустые слова, это так оно и есть. Ну, работаем в этом плане, потому что вирусоносительство мы запрещаем выпасать, пасти вместе в общее стадо. Пока что как-то действует. Идет работа потихоньку, но идет. Работаем в этом плане.
Скажите, для того спектра услуг, которые вы оказываете, есть ли все необходимые медикаменты, оборудование на ветеринарной станции?
Хозяин вызывает меня, все лекарства должен он покупать в ветеринарной аптеке. Вызывают, заезжаем в ветеринарную аптеку, он набирает все медикаменты, чтобы как бы понимать, что это не дешево, медикаменты все равно.
То есть с вашей стороны получается только оказание услуги?
Ну, оказание услуг, конечно, у меня есть набор инструментов, которых не купишь нигде, операционные инструменты, но обычно все по закону, он должен купить.
А услуга оказывается лишь по звонку, либо вы какой-то договор заключаете с хозяином?
Обязательно со всеми, кто держит подворье, заключается договор на то, что мы берем дважды кровь в год, все ежемесячно ставим все прививки, что владелец в курсе вот подписания договора каждый год, все по закону. Кто держит подворье скот, мы просто, они все у нас на контроле, потому что они сдают молоко, сдают мясо, на наш тот же рынок выходит каждую неделю, вы видите, свежее мясо все равно есть, присутствует, не надо покупать, не всегда надо в магазин идти и покупать полуфабрикат, все равно есть свежее мясо.
Не могу не задать вопрос вам, как ветеринарному врачу с большим стажем. Какие из тех животных, с которыми вы работаете, самые нежные, так скажем, привередливые?
Ну, конечно, это кошки.
Почему?
Ну, как говорится, кошка сама по себе ходит. Это, ну, лошади тоже, лошади и кошки. Но они, может быть, и всем люди знают, что как-то они ближе. Собака – это наш друг, она предана. Кошка, она, да, очень нежная, очень своенравная, своевольная, очень часто капризная. Поэтому доводит хозяина, да, так сказать, до нервного срыва. Он звонит нам, приезжаешь, успокаиваешь хозяина, говоришь, что все нормально просто.
Потом успокаиваешь животное.
Да, пока тоже психология своя определенная есть, особенно породистые животные, они хотят привлечь к себе внимание. Если они этого не получают, они начинают показывать тем, что они болеют, что им плохо, что делайте что-нибудь с нами.
Ну, такой большой стаж, я думаю, позволяет вам справиться с любым привередливым животным. Спасибо за разговор, удачи в работе.
Да, спасибо.
В эфире с вами была Елена Данильченко.
Сын Отечества.
27 марта отмечается День внутренних войск МВД России. О службе в рядах ВВ мы беседуем со сходковцем Виктором Бутаковым.
В каком году тебя призывали в российскую армию?
15 мая. Ну, это у меня уже срок службы пошел с 15 мая 2005 года. Забирался я изначально вообще 24 апреля. Президентский полк. По некоторым вопросам остался в резерве. Не попал. Чему, собственно, рад, что туда не попал. А потом повторно уже у меня 11 мая забрали второй раз. 15-го уже ушел срок службы.
Это какой год?
2005.
Президентский полк. То есть ты был годен и даже для службы в таких родах?
Нет. Получается, я всего лишь один с района призывался. То есть в общей сложности всего лишь 40 человек с Тюменской области призывалось. Надо оно почему-то считается, не знаю почему, но оно считается настолько элита прям такая. Чем он уже элитный, я даже не знаю. Стоять возле Кремля 2 часа. По моему мнению, элита это вот спецназ, пожалуйста. Нормальная элита, да, которая выполняет любые боевые задачи.
Ты так вот отзываешься о президентском полку только потому, что тебя-то призвали во внутренние войска.
Я сам изъявил желание туда, потому что команда, вот, которая набиралась, президентский полк, они имеют право в любые войска, которые только придет призыв, они могут в любые войска. Ну а так как я шел, получается, уже второй, это призыв был весенний, всего лишь набирались ракетные войска, внутренние войска, то есть там даже стройбат был. Но ждать не хотел, просто надо было еще до 10 июня ждать. То есть еще месяц, это надо было домой ехать, и еще месяц уже, я первый раз настроился.
То есть были проводы и все?
Да, конечно, не получилось. Второй раз уже настроился, да, приехал и опять ехать домой, но смысла не видел. Выбрал внутренние войска и поехал.
Ну вот ты выбрал внутренние войска. Не разочарован, что ВВ, а не РВСН?
Чем лучше? РВСН, они непосредственно службу проходят, скажем так, на большой земле. То есть их никуда не отправляют. Это вот редко в наше время сейчас. Раз в Сирию отправили комплекс С-400. Что я в внутренних войсках служил, даже нисколько не сожалею. Наоборот. То есть 3 года отслужил.
А где ты служил?
Нижний Новгород, воинская часть 3671, 34-й оборон. Это отдельная бригада оперативного назначения. То есть она у нас была в плане округа показательная часть. К нам все роды генералы, даже полковники приезжали. Кидали везде и всюду, на всякие саммиты. И в Питере, и на тысячелетие в Казани. Везде у нас это было. И выполняли мы боевые задачи на территории Чеченской Республики. Начиная с первой кампании по 2006 год. То есть я непосредственно участие принимал при выводе из Чеченской Республики. Я сам там 8 месяцев отслужил. 2006 последний год действующей части. Самая последняя из внутренних войск вывелась она оттуда. Это наша бригада. Уже как бы никого и не было, в принципе. Постепенно вывели всех. Остались только на постоянной основе. Это там 46-я бригада. А мы непосредственно до самого последнего выполняли боевые задачи пока.
В каком звании ты служил?
Рядовой водитель.
Какие машины водил? Что было?
Да одна машина была. Урал-4320. Ну, у меня она была бронированная непосредственно для перевозки личного состава. Другие виды как бы не рассматривались. В своей части, вот своих, да, ну, сослуживцев там на спецоперации, на зачистки ездили. Так, содействующие, у нас там рядом стояла 8-я комендатура. Там у нас чисто милиция была еще на то время. Там Иркутская у нас вот она стояла. И туда нас постоянно, но и техники не хватало, поэтому... Почему, не знаю, но у нас не один был, конечно, такой Урал бронированный, но пихали меня всегда во все эти, ну, на эту машину. Так что у меня выходов этих было на спецоперации. Все 8 месяцев я. С 8 месяцев шли 1,5 месяца в части просидел, но переночевал, то и ладно, остальное все. Бог знает где.
Какими-то наградами был ты отмечен?
Ну, знаки отличия есть у меня, да, за службу на Кавказе, участник боевых действий. То есть не государственная награда, а государственная награда, там, они ордена, медали, там, ну, я такого, как бы, не дослужился до такого, так сказать.
Изначально был президентский полк, потом внутренние войска, в том числе и служба на Кавказе. Каким образом ты прошел вот эти вот все комиссии? То есть ты какой-то спортсмен тут был?
Да до нет, того.
Ну, что-то вот про простой деревенский парень,
ну,
который...
конечно.
Вот так
но
вот.
В армии так всех их забирает. Простые деревенские парни. А как там больше? Ну, были, конечно, ну, ходили. Мы все в школе, я думаю, занимались волейбол, там, футбол, ну, то, чем у кого к чему влечение лежало. Ну, и я также в том числе.
Но у тебя больше футбол. Игровые виды спорта были,
ну, да, в принципе. Уже потом ближе к армии у меня больше теннис. А так, никакой не спортсмен, ничего. Все пробовал помаленьку, как и все. И в тренажерке ходили, и баскетболами, и волейболами, и футболами. Ну, все в куче, помаленечку. А так, нет, не спортсмен.
А вот то, что водитель, это ты до армии уже окончил?
Да, меня отправляли от нашего военкомата, еще тогда у нас был военкомат. Отправляли в Ишим, в ДСА. Я 3 месяца там вот это непосредственно готовили специально к армии.
Ты как водитель-механик?
2,2 я отслужил там, допустим, да, в Нижнем Новгороде. А потом я перевелся сюда, в Тюмень. У нас там в Делевской роще есть кинологический городок. Я 10 месяцев перевелся сюда, дослуживал, потому что, ну, у нас слишком много народу в части было, когда вот вывели нас. У нас так численность около 1500 была, плюс еще на 600 человек приехало еще с Чечни, да, то есть даже жить негде было, в принципе. Перевод из части в часть, да, это очень большое время занимает. А раз нас много, там у нас буквально за месяц, за полтора, всех, кто куда хочет, где кто живет, в какой области, там, лишь бы часть только внутренних войск была, и переводили. Вот, и я перевелся также туда, в Тюмени. 10 месяцев где-то дослуживал уже, так сказать, в тишине и спокойствии.
Но также водителем был?
Там был водитель-механик. Там водитель-механик подвижной мастерской. То есть, ну, это машина, допустим, если где-то какая-то машина на выезде сломалась, у нас она подвижная. То есть, ну, та же самая машина, только все свои, допустим, все свои инструменты. Да. Так можно сказать. То есть мы могли выехать в любое место, чтобы ремонтировать машину. И здесь уже на машине я и не ездил, в принципе, она у нас имелась, но ребята готовят машину, как ни крути. То есть таких поломок-то никогда не было, мы никуда не уезжали, все происходило. Если что-то и было, то на территории части.
Служил в Нижнем Новгороде, что можешь сказать про этот город? Ну, что-то повидал, где-то побывал?
Конечно, были. У нас каждый 9 мая парады всегда возле Кремля, мы там же свой Кремль есть. Патруль отправляли постоянно, город патрулировали, метрополитены. В основном зимой происходило, летом как бы своих у нас хватает, у нас там и учения же, все как везде. Ну, не знаю, вообще-то везде, не везде, но буду конкретно про свою часть говорить. У нас каждая весна, осень на месяц выезжали, жили в лесу, в палатках. У меня подразделение артиллерийско-зенитный дивизион, АЗДН, там у нас минометные батареи, зенитные батареи были. Но у нас не рота была, а дивизион. У нас 140 человек было с офицерским составом, то есть подразделение достаточно большое. А если рота отталкивается, то всего 90 человек, да, на 140. Вот месяц мы жили, учились, стреляли, тренировались. В песке по колено ходили, таскали песчаное все. И вот мы в такой же обстановке, собственно, и жили там. То есть копаешь яму 2 метра глубиной, не найдешь ты глины, там все песок и песок и песок. Мы поставили, и все, и, пожалуйста, стрелю провели. Потом они меняются же, на одном месте же не стреляешь, постоянно меняешь место, ну, позицию меняешь.
А вот в Чечне в каком месте ты служил? Что это?
Город был? Аргун.
Аргун? Это где Аргунское ущелье?
Нет, Аргунское ущелье от Аргуна довольно-таки далеко. Я не знаю, почему оно так называется. Но Аргунское ущелье, оно еще Волчьи ворота называется. Там, кстати, много ущелий, у которых свои названия, ну, скажем, такие деревенские, местные. Да, местные. Вот, а Аргун, он сам далеко находится. Река рядом, правда, вот, протекает Аргун, и вот вдоль, вверх по реке, ну, скажем, километров около 80 находится от самого Аргуна.
Аргун чем запомнился? Что это? Это вот конкретно город, он большой, маленький, как?
Да нет, там города-то, собственно, что наше Сладково. Вот это их город есть, Аргун. Не больше он. Он даже на микрорайоны он там не делится. Но сейчас, да, вот я вот иногда бывает, ностальгия, залезу в интернет, посмотрю, там, конечно, отстроено, там, сейчас не просто Аргун, есть там Аргун-Сити, Москва-Сити есть же, да, небоскребы под 40 этажей стоят, вот теперь уже и там это есть. То, что было раньше, вот вообще, когда я приехал, а мы приехали, были только вот, ну, скажем, очень даже немного домиков стояло живых, да, в основном все это кучи были, ну, развалины, сейчас, скажем, эхо войны. Строилось все на глазах, то есть первые 4 месяца там, как бы, работ никаких не проводилось, все как было, так и есть. А за последние 4 месяца восстановили так, что не узнать было уже все равно, ну, что-то отреставрировали, где-то что-то заново возвели. А деревни, такие же аулы обычно.
Если ты был, вот постоянно выходы были, ты как-то успевал местность запомнить, дороги?
Конечно, а почему нет? Мне сейчас хоть туда отправь, где был, всегда доеду. Помню, как вчера. Ну, конечно, равнять горную местность, и здесь все равно едешь дальше кювета, ты никуда не денешься. А там есть обрывы, которые метров 150 вниз. То есть там машина проходит в притирочку к стенке, ну, к скале, допустим, камешки сыпятся туда.
А вот скажи, ты был водителем, оружие какое-то было у тебя?
Конечно. АКС-74.
Это автомат Калашникова?
Да, это автомат
Калашникова. Он, видимо, у всех.
Складной. Нет, почему? Да, он складной. У водителей, у командиров расчетов, у командиров взводов, батарей, рот. У них у всех АКС идет складной. Ну, в кабине неудобно, если, допустим, приклад разложен. А вот когда вот он сложенный получается, небольшой. А которые просто АКС, у них же они деревянные приклады. Обычно они не складываются, ничего. Вот они вот для чисто пехоты, да, которые не требуются там где-то сидеть в тесном помещении. Пистолетов, конечно, не было у нас на вооружении. Даже у офицеров не было только что. У штабных. Там пистолеты ни к чему, в принципе.
Вот скажи, сам служил, какое твое мнение?
Ну, я не знаю, для каждого нормального пацана в 17 лет, да мало у кого вот такое, что да, что я там забыл в армии, а который нормальный, достойный, уважающийся парень, он должен служить, просто обязан. Конечно, сейчас армия, да, один год она, ну что это за армия? Но они только начинают привыкать, да, они что-то начинают маленечко понимать, и тут раз уже и домой, все, их возвращать надо обратно 2 года.
Армия, это же все-таки риск большой. Для жизни, здоровья.
Да, ну не везде это риск, это зависит от того, куда попадешь. А какой риск для здоровья? Ну да, там физическая подготовка должна быть сильная, там большие тренировки, там, ну тяжело, я не спорю, тяжело. Смотря еще, конечно, я повторюсь, куда попадешь. Служить надо, всем надо служить. Обязательно, не надо говорить там, что я там забыл. Пусть год, пусть плохо, ну куда попал, туда попал, но служить надо. Потому что сейчас, даже вот в данный момент, хоть куда иди на работу устраивайся, везде спрашивают, армия есть.
В преддверии 27 марта, Дня внутренних войск МВД России, что бы ты мог пожелать тем, кто отслужил в этих войсках?
Самое главное – здоровье. Счастье, здоровье, успехов в жизни, детей вырасти, зарплата хорошая. Ну, зарплата, ладно, это уже. Главное, чтобы всегда была работа. И главное, чтобы было здоровье. Будет здоровье, будет и все. Ну, а те, кто еще служат, что подслужили, хорошо, да, достойно, выполнили свой долг перед Родиной. Ну, и те, кто собирается служить и не собирается, если даже не собирается, чтобы все равно шли и отслужили. Тем более, пока на данное время год, всего лишь год, это не так много. Буквально сегодня ушел, завтра пришел.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
На тему дня. О получении гражданства РФ для граждан с неурегулированным правовым статусом рассказывает начальник миграционного пункта в селе Сладково МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Валерьевна Павлюкова.
С ноября 2012 года в Российской Федерации реализуется норма закона, позволяющая приобрести гражданство Российской Федерации лицам, длительное время находящимся на территории Российской Федерации без определенного правового статуса и документов, удостоверяющих личность. Напоминаю, что в 2016 году истекает срок действия закона, позволяющего легализоваться на территории России гражданам бывшего СССР. Урегулировать свой правовой статус могут следующие категории лиц, находящиеся на территории России. Граждане бывшего СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданство Российской Федерации в установленном порядке, их совершеннолетние и несовершеннолетние дети, если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. Данная норма закона носит временный характер и прекращает свое действие 31 декабря 2016 года. В связи с этим гражданам с неурегулированным правовым статусом, проживающим на территории Сладковского муниципального района, необходимо обратиться по поводу получения гражданства в миграционный пункт в селе Сладково. Те, кто не исполнит эти требования до 1 января 2017 года, будут обязаны покинуть территорию Российской Федерации.
На старт, внимание, марш!
В городе Ишиме состоялся пятый тур чемпионата Тюменской области по мини-футболу. Вторая лига «Южная зона». В состязаниях участвуют 10 команд. Сладковские футболисты встречались с коллективом «Спринт» Викуловского района и уступили со счетом 1-5. Следующим соперником наших земляков стала команда «Стряхнино» Ишимского района. Итог этой игры 4-2 в нашу пользу. Голы в этих матчах забивали Игорь Светус, Жанат Хайдаров, Иван Клюшин и Василий Кишек. Шестой тур пройдет в городе Ишиме 27 марта. Желаем сладковским футболистам удачи и везения на зеленом поле. Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, 5 команд участвовали в областных зональных соревнованиях под названием «Тюменская детская лига по настольному теннису», которые прошли недавно в Ишиме. Самая представительная была команда под руководством тренера Дулата Беремжанова. Турнир проходил в 3 возрастных группах. В итоге первые места заняли Егор Коробейников и Елена Кожина. Вторыми стали Арсений Леонченко, Татьяна Степаненко. Попали в тройку призеров и Екатерина Райбер, Полина Козлова. По результатам зональных соревнований лидировали представители Сладковского района. Вторыми оказались галышмановские теннисисты. Третье место у спортсменов из Ишимского района. Четвертыми стали амутинцы. На пятом месте юные теннисисты города Ишима. Недавно в Сладкове проходили соревнования по армспорту в зачет 30-х зимних сельских спортивных игр Сладковского района. За победу в этих соревнованиях приехало побороться 9 сельских поселений. Это более 65 участников. В общем зачете победителем стала команда Сладковского сельского поселения. На втором месте Майская территория, на третьем Маслянская. В личном зачете среди женщин сильнейшими стали весовой категории до 50 кг. Первое место Кристина Кузнецова Маслянка, второе – Виктория Бикинева-Усова. Третье – Татьяна Баталина Новоандреевка. До 60 кг лидировала Светлана Яркова-Сладкова. Немного уступила ей Лидия Швачко-Майка. Замкнула тройку призеров Лариса Чернышова-Степное. В группе до 70 кг сильнейшей была Марина Фокина-Усова. На втором месте Анна Мирошниченко-Майка. На третьем – Елена Царакаева-Маслянка. В категории свыше 70 кг тройка призеров распределилась следующим образом. На первом месте Ольга Пухова-Маслянка, на втором Лариса Минг-Майка, на третьем Ирина Павлюк-Сладкова. В личном зачете среди мужчин весовой категории до 60 кг золото завоевал Дмитрий Зязев-Степное, серебро у Алексея Калинина-Маслянка, бронза у Никиты Шершова-Новоандреевка. До 70 кг лидировал Денис Митрофанов-Минжинка, немного ему уступил Александр Матов-Сладкова, замкнул тройку призеров Алмаз Куандыков-Майка. В категории до 80 кг поздравления принимали Александр Таут-Минжинка, Александр Сучков-Новоандреевка, Тимур Карипанов-Сладкова, первое, второе, третье места соответственно. В группе до 90 кг на первом месте оказался Александр Макарчук-Сладкова, на втором Влад Дроздецкий-Майка, на третьем Дмитрий Власов-Степное. В категории свыше 90 кг на первом месте Дмитрий Яшкин-Усова, серебряную медаль завоевал Александр Некрасов-Степное, бронза у Максима Федорова и Сладкова. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ярослав Мансуров, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.